Добрый вечер всем участникам фестиваля, Голокофест, гостям и тем, кто это все организовывает. Так, настолько важно, настолько необходимо такие встречи. Почувствовать особую атмосферу духовную, отвлечься от материальных мыслей, о себе, о двойственности этого мира, от различных материальных оценок привычных, услышать трансцендентный звук в сердце. Необходимы некоторые усилия и процесс, этапы просветления, этапы пути к совершенству существуют. Мы немного поговорим об этом сегодня. Насколько важна эта наука. Это можно представить в форме творческих программ, это можно представить в форме музыки, поэзии. И, конечно, нужно обоснование, наука. Очень важно увидеть научность духовного прогресса. Тогда возникнет понятие необходимости. Необходимости трансцендентного знания, запредельного знания. И мы сможем применить, если это научно, это трансцендентное знание запредельной науки в своей обычной бытовой жизни. Семья ли это, или работа ли это, какая-то деятельность социальная, политическая, все что угодно. Все это будет иметь огромную пользу. И, собственно, совершенство – это как просветление, это как человек вдруг пробуждается или болеет и вдруг выздоравливает. Он вдруг становится счастливым, просветленный, как свет включается, и мы начинаем видеть. Так говорится в Бхагавад-гите, что знание приходит подобно свету солнца, который восходит. И когда свет появляется, мы автоматически все видим без усилий, без догадок, без гипотез, без экспериментов. То есть истина, она очевидной становится в присутствии света. Но если нет света, зачем глаза? Какой смысл? Они бесполезны, говорится. И также, если есть глаза, но нет света, то есть они взаимосвязаны, говорится. То есть есть источник знания, есть познающий, они всегда связаны, они вечно вместе. Этот процесс вечный, говорится. Мы с вами родились в человеческой форме жизни, вступили в процесс познания. А Тата Брама Джигьясу, человек будет спрашивать о совершенстве, говорится. Это его природа. Будет искать абсолютную истину. Будет пытаться понять разнообразие этого мира и причину этого существования. Будет пытаться познать себя. И так этот свет необходим. И глаза тоже необходимы. Также есть свет знания. Поэтому звук, который мы слышим ушами, тоже может иметь просветляющую силу, если наделен знанием, информацией необходимой. И, конечно же, звуки, образы могут быть разные, они могут также нести что-то мрачное, что-то несовершенное. В присутствии лжи мы забываем истину. То есть есть разные энергии, говорится. И вот необходимо разделить, это первый этап к совершенству, тьму от света, чтобы выйти из состояния заблуждения. Заблуждение означает, что я делаю что-то, считаю что-то полезным для меня, но результат получаю плохой. Очень часто мы видим, что мы планируем свою жизнь, но результат мы получаем неожиданно не такой, как хотели. Например, в семейной жизни люди встречаются, чтобы быть счастливыми. Создают семьи, а потом не так, как они хотели. Они не могут жить вместе. Развод распадается. Почему так? В чем моя ошибка? Ведь я же планировал, я чувствовал, я был практически уверен в том, что я на верном пути. Почему же такой странный результат? В ведах называется это иллюзия. Это тьма. Вот представьте, тьма, темно, нет света. Глаза не могу использовать. Тогда что я использую? Я использую ум. Начинаю что-то думать, придумывать. Во тьме может мне показаться нечто. Я начинаю что-то думать. И так я начинаю придумывать свое будущее, свою жизнь, не зная толком. Очень часто люди образовывают какие-то группы, союзы, не зная друг друга. И потом странный результат. Но там выясняется, что даже себя не знаю. Я вроде бы встал на честный путь, и как случилось так, что я тоже могу, оказывается, обманывать, не соблюдать своих обещаний. Я тоже могу разочаровывать людей, себя. Я даже себя не знаю, что от себя ожидать толком в трудной ситуации. Говорится, в трудностях проверяется это. Так как же устроена эта жизнь? И первый момент Брахма, Будда, Прасанна, Атма, то есть человек начинает различать тьму от света. Это первый шаг к просветлению. Брахма Бхута означает, что человек просветлен счастьем, знанием. Прасанна Атма. Прасанна означает счастье. Атма означает я. То есть где счастье? Там, тут, в этой квартире, или, может, в новой машине, или в новой жене. Прасанна Атма. Во мне счастье. Я должен быть счастлив. Но как? Брахма Бхута, я должен погрузиться в эту природу духовную, свою природу, осознать ее. И вечность – это природа души, говорится. Но это нужно осознать. Если мы не знаем ничего о душе, все равно, что не существует ее для нас. Дороги, по которым не ходят, зарастают, как будто их и не было там. То есть духовное знание утрачено, считается. Как наука, осталась вера. Если вы говорите о душе, люди думают, что вы религиозный человек. Я не религиозный человек. Никогда им не был. Я родился в советское время, люди не были религиозны. Но меня интересует наука. Если есть жизнь, то что это такое? И если есть смерть, то почему? Это противоестественно. И я-то увидел, что в ведах написано. Джанма мритью, джаравьятхи, дахану, дашану, даша, даршанам. То есть это зло для души. Переживать смерть, болезни. Снова рождаться, чтобы снова стареть в этом мире, болеть и умирать. Да, что же это за законы такие против моей души, против моей сути? Я не готов встречаться со страданиями, с какими-то сложностями в этой жизни, я бы хотел быть счастливым. И ответ находится в том, что человек должен познать Брахма Бхута, свою жизнь изначально в духе, в вечности. И это не только вечность, недостаточно. Да, душа вечна, она еще полна знания. Знания, и она полна счастья, блаженства. Вечно полна знания, блаженства, сат-чит-ананда, виграха. Она имеет форму, сотканную из других энергий, нематериальных энергий. В Бхагавадгите говорится, что это сознание, которое пронизывает все тело, наше тело, наше существо, оно неразрушимо никаким видом оружия, не сжигается огнем, не расчленяется острыми предметами, не сушается ветром, не растворяется в воде. Вы не можете уничтожить душу. Не можете ее расстрелять, не можете ее сжечь, ничего невозможно сделать. Она нематериальна, не поддается влиянию материи. И никогда не было так, говорится, чтобы кто-то из нас не существовал в прошлом, не существовал бы сейчас и перестал бы существовать в будущем. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Это первый шаг к просветлению. Отличить дух от материи. То есть себя от материальной оболочки. Точно так же, как мы себя отличаем тело от одежды. Точно так же. Разницы никакой нет. Эта одежда материальна, и тело тоже материально. Она может отличаться в разнообразии элементов, но суть та же самая. Это материальная оболочка. И так же, как пища, которую мы принимаем каждый день, она материальна. И если я держу на тарелке свою пищу, я не могу сказать, что это я. На тарелке. Но вот я ее съедаю, и теперь это я. Потом я иду в туалет, и меня меньше становится. Как это происходит? Где же я? А где не я? То есть через меня проходит материя. Смотрите, элементы материальные, обмен веществ. То есть тело меняется каждую секунду. Я принимаю пищу, пью воду, дышу воздухом, выделяю элементы. То есть я взаимодействую. На уровне материи происходит постоянный обмен, поток. При этом я этого не замечаю. Я. Во мне есть я. В этом теле есть я, которое не участвует в этом процессе. Я не знаю, что происходит там в этом кровообращении с этими клетками, что происходит в это время с моим пищеварением, когда я принимаю пищу. Я не управляю этим процессом. Если что-то происходит не так, я иду к врачу, спрашиваю, что там, доктор? Что там у меня? Объясните, что-то беспокоит? Я не управляю этим процессом. Так же, как ногти, вот эта мертвая материя, видите? Я состригаю, выбрасываю их. Но есть место, где он соприкасается с живой материей, чувствующей материей, и из живого существа появляется мертвая материя на глазах. Так же, как дерево дает листья, это живое, а потом они отсыхают, становится мертвая материя. Из жизни происходят различные материальные элементы. Трансформация происходит. Семечко лимона, вы поливаете, вырастает лимон, и там много лимонной кислоты. Вы не поливали его лимонной кислотой. Откуда эти элементы? Это синтезирует само живое существо. Жизнь создает разнообразие материальных элементов. Даже облака формируются при помощи микроорганизмов, как говорят ученые. Все делают живые существа в этом мире. Вот эти вот новые элементы, разнообразие создается различными формами жизни. Итак, но мы не видим обратного процесса. Мы не видим обратного примера, чтобы из мертвой материи появилось живое существо. Что жизнь происходит из жизни. Откуда я появился, как? Это тело от своих родителей, я живое существо, появился от другого живого существа. То есть жизнь вечна. Такой вывод. И я в этом теле не участвую в этих процессах, я пользуюсь этим телом. И если тело послушно мне, оно молодо, я могу пользоваться, отождествлять себя с этим телом, с этими поступками, с этой легкой походкой, с этой радостью жизни, оптимизмом, что есть энергия, но когда энергия уменьшается, я уже не могу быть оптимистичным в этом теле. Если у меня рука парализована, я уже вообще ничего не могу сделать с ней. Видите? Она работает по своим законам. Я даже боюсь, а вдруг я заболею? А вдруг меня машина собьет? Эти законы очень сложные. Ведь Аннушка уже разлила подсолнечное масло, понимаете, купила, уже даже разлила. А я не могу понять этих законов. Причем здесь Аннушка вообще? И кирпич набранный ни с того, ни с сего на голову тоже не падает. Все очень точно рассчитано в этом мире, ведь и для каждого из нас судьбоносные законы существуют. И теперь мы должны отличить эту тьму от света. Что в моей судьбе? Что я создаю свою судьбу прошлыми поступками. Прошлая деятельность – причина моих страданий и счастья сегодня. С этим ничего не могу поделать. Что посеял, то я пожинаю. Но что я могу сделать? Я могу прекратить темные поступки сейчас. Я могу создать новое свое будущее, новую жизнь, если я займусь именно сегодняшним днем. Для этого нужно отделить материю и дух. Материя – это тьма, невежество. Дух – это просветление, знание, он совершенен. В смешении мы получаем различные точки зрения, различные комбинации. У каждого своя истина, свое мнение. Люди спорят, сражаются. Это смешение. Смешение материи и духа. Очень сложная ситуация. Так же, как грязь, земля и вода в смешении становятся мутной водой. Ничего не видно. Ничего не видно. Если мы соберемся, каждый со своим мнением, будут споры, разногласия, даже ссоры, конфликты серьезные могут быть. Даже революции и войны могут происходить на почве непонимания, потому что это как мутная вода, смешение мы видим, материи и духа. И теперь, если мы это отличим, как сейчас была медитация, зачем? Если не болтать эту воду мутную, постепенно она отстоится, потому что земля – это совсем другой элемент, он отделится от воды сам. Если просто внимательно медитировать ежедневно, вы видите, что ум выравнивается, постепенно успокаивается день за днем, и мы начинаем видеть вещи, как они есть на самом деле перед глазами, без своего личного мнения или понимания, а так, как это есть на самом деле. Кто-то говорит, Бог есть, Бога нет, а как на самом деле? Счастье есть, счастья нет. И так может. Но а как на самом деле? Вот тут нужен свет. Познай себя, и ты увидишь все в истинном свете. Отдели эту элемент нечистоты. Это работа каждого из нас, это ответственность каждого из нас. Мы рождены для того, чтобы именно стать совершенным, стремиться к совершенству. И для этого необходимо очищение. Брахма, Бхута. Если мы утверждаемся в Брахмане, в духе, в себе самом, изначальном. Прасанна атма, я чувствую счастье, это подтверждение истинного пути, не так ли? Вот мы сразу скажем, если мы почувствуем вот это счастье, это мое. Этого я искал именно. Этого я хотел. И это счастье, говорится в 6 главе Бхагавад-гиты, оно не имеет равных. Не имеет равных это счастье. Автоматически человек понимает, что выше не может быть ничего. Потому что все существо пронизывается этой духовной энергией, счастьем. Но это путь, это процесс. Это первое понимание, первая ступень к совершенству. Но есть следующие вещи. Это еще будет претерпевать некоторые проверки и испытания. На сотяти, на канкшати, следующая строчка санскрита. Такой человек, кто утвердился в духе, на сотяти, на канкшати, у него две характеристики проявляются, два особых симптома. Он ничего не желает и ни о чем не скорбит. Нет желаний. Что такое желание? Ведь можно есть без желания, без жадности. Можно любить без вожделения. Вот это дух, вот он. Любовь и вожделение за 40 миль друг от друга. И сговорится, на шотяти, на канкшати. У такого человека нет чувства собственности, нет жадности, нет вожделения. И он никогда не скорбит о потерях в этом мире. Он знает. У меня здесь ничего нет, не было и не будет. Я сюда пришел без ничего, нагим без ничего отсюда и уйду. Невозможно здесь ничего присвоить к себе вечной душе. Этот мир временный, поэтому, что бы мы с вами ни обретали в этом мире, приносящем радость, все приведет к потерям. Всегда будем испытывать то радость приобретения, то страдание из-за потерь. Хочу жену, хочу машину. Потерял жену, разбил машину. Причина счастья и страдания одна и та же. Зимой, летом вода радостная, приятная. Зимой вода неприятна. Причина страдания и счастья – один и тот же объект. Наша жизнь, особенно что касается ума. Ум – это серьезная проблема. Все иллюзия, весь источник страдания, он кроется в наших мыслях, умонастроении, что мы разделяем друг – враг, свой – чужой. Черный, белый. Что такое чужой? А это тот, кого я могу обмануть. Он чужой. Это тот, о ком я вообще могу не думать. Он чужой. А это что за вид жизни? Он лишний. На сотяти, на канкшати. Человек не должен таким образом думать. Он должен утвердиться в благости, внутри себя, в равновесии. Этот мир страдает потому, что нарушается равновесие, дисбаланс из-за гипертрофированного чувства собственности или жадности. Мы называем это кризис в обществе. Пойдите в лес. Найдите хоть одного муравья, умирающего с голоду под деревом. Нет кризиса. Нет в природе такого явления в принципе. Найдите хоть один вид жизни, маленькую травинку, которая росла бы, и у нее бы не получилось. Вот пыталась, но неудачно, понимаете? Нет, все совершенно, все точно. Почему же мы столько ошибок совершаем? Почему же столько у нас конфликтов в жизни? Даже внутри себя мы чувствуем столько противоречий, столько сложностей. Иногда мне даже самому стыдно вспоминать, что я делал когда-то в прошлом. Стыдно, когда вспоминаю, я просто краснею. Видите, как сложно жить с этим внутренним миром, противоречивым, моей же собственной совести. Моим убеждением иногда. При этом должен играть в обществе какую-то роль, чтобы меня уважали люди. Престиж, как прожить? Нужно. Уважение, внешний вид стараюсь поддерживать. И как же? Работу иметь какую-то, чтобы социально быть человеком связанным. То есть я очень забочусь о своей внешней жизни, а внутренняя жизнь, я ее скрываю. Я ее на большую часть скрываю от себя и других. Потому что на самом деле необходимо очищение. Как если какая-то часть тела дурно пахнет, мы ее скрываем. Но если она чиста, если мы чисты, мы более уверены. Как люди придумали всевозможные вот эти ароматизаторы для туалетов, для ротовой полости, что когда мы разговариваем, мы неуверенно себя чувствуем, если запах какой-то. Вы что-то скажете, человек теряет сознание, когда слушает вас от запаха. Там берете орбит или что-то еще туда, ну там реклама есть какая-то, не знаю, жуете, тогда вы уже уверенно себя чувствуете. То есть когда вы чисты, вы начинаете действовать совершенно по-другому, как если не чисты. Это естественно. Как вот дети, они всегда, видите, они чисты по своей сути, потому что еще не пробудились у них эти материальные желания в полную силу. Они невинны. Хотя на самом деле ребенок нечист, он эгоистичен. Он склонен воровать, он склонен обманывать, постоянно врет, хитрит. Но он невинен, потому что еще не пробудились вот эти желания нанести вред сознательно кому-то. Это просто его личная как бы проблемка, детская проблемка. Но это становится опасным, когда человек вырастает в таком сознании, не получив образования и просветления. Когда у него проявляется уже разум человеческий, мы знаем, это опасно просто быть вот этим эгоистичным ребенком. О, без образования это опасный элемент общества будет, он будет агрессивный. И мы видим, что как бы в нашем обществе не все люди еще выросли как бы до этого состояния разумного человека, гомо сапиенс, который может жить в мире с другими и в мире с самим собой. Нам нужно еще продвигаться на этом пути, и нужна наука. Какие же шаги делать сначала или потом? Потому что люди, как ни странно устроены, они хотят совершенства сразу достичь. За неделю. Максимум за полгода. Говорит, мантру повторяй, через полгода станешь Богом. И люди в это верят. Они склонны пойти к каким-то мистикам, там, гадалкам, чтобы сразу узнать, что там будет в будущем и так далее, чтобы сразу понять, что нет, нет, нет. Нужны ступени. Человек должен стать совершенным сам. Но для этого нужно просто знание, как идти к этому шаг за шагом. Брахма, Бхута, Прасана, Атма. Первое просветление – это радость духовная, где мы отделяем материю и дух. Материя приносит страдания, душа радостна, все понятно. Я на себе могу это испытать, ощутить. Нашотите, наканшите, в этом мире меня ничего не беспокоит, ни приобретения, ни потери. Да, все потому, что движется, вращается, как дождь льется, снова высыхает, снова льется, солнце заходит, восходит, не нужно скорбеть и привязываться, солнце не умерло, не бойтесь, оно идет с другой стороны, не надо беспокоиться. Как кассир в банке не беспокоится, принимая, выдавая деньги на счетах. Представляете такого кассира в банке, который беспокоится об этом? Кладут на счет через кассу деньги в банк. Кассир думает, боже мой, какая удача! $500 000. Сейчас я успокоюсь, сейчас я все оформлю. Потрясающе. Принимает. И тут же снимают $1,500,000. О, нет. Он не доработает до вечера в таком сознании. Инфаркт, беспокойство, если мы через себя все будем пропускать, через свое чувство собственности или жадности, или эгоизма. Видите, что происходит? Мы сокращаем свой век, мы теряем здоровье, мы теряем покой ума, у нас просто какая-то паранойя. Иногда просто невозможно находиться со своим умом, и мы идем на Галока Фест и повторяем «Ом, Харе Кришна, 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 Харе, Харе Рама, 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 Харе, Харе». Хотя это научно не доказано еще пока. А потому что куда деваться? Осталось только Харе Кришна, смотрите. Как моя сестра двоюродная рассказывала, как она попала в авиапеределку, инцидент в воздухе. И что-то стало с самолетом происходить, она турбина перестала работать. Она летела из Китая на Дальнем Востоке. И она рассказала нашим родственникам, там была ее мать, моя мать, тетка, значит ее. Я тоже была, она рассказывала, что случилось в воздухе. И тут она дошла до кульминации. Турбина отключилась, перестала работать. И все напряглись за столом. И что дальше было? А что, говорит, дальше? Дальше только Харе Кришна. Я, говорит, упала в кресло и стала повторять Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. И как-то турбина это заработала, так или иначе она нам рассказала это, значит, все заработало. Не знаю, из-за Харе Кришны или как-то еще. Но люди начинают как бы, искать этого совершенства, пробовать. Я не знаю, но я попробую это, на ощупь попробую это. И Харе Кришна тоже мы сначала на ощупь изучаем. Еще без знаний. Просто попробуем. А хорошо здесь? А неплохо, в принципе. Не наше, конечно, это все, но хорошо. И пища у них хорошая, и танцуют они постоянно. В общем, как-то вот настроение создают. Нормально вроде ребята. На ощупь. Но погодите, давайте разберемся. Ничего на ощупь долго невозможно. Это все сентиментально. Нужно разобраться глубоко в себе и в законах мироздания. То есть наука необходима. Самах Саравешу Бутишу – это следующее испытание, следующий этап к совершенству. Итак, мы уже с вами успокоились, не скорбим, не желаем. Мы уже счастливо устроены за эти часы, минуты, проведенные здесь. Теперь следующий шаг – Самах Саравешу Бутишу. Вспомните сейчас всех своих врагов и друзей. И скажите, я равно ко всем отношусь. Я равно желаю тем и другим блага. Это следующая ступень просветления. Наиболее важный момент и наиболее трудный момент – относиться к врагам, как к своим доброжелателям. Один человек жил, два человека жило на пятом этаже, в соседних подъездах по соседству. И квартиры их были с соседями, через стенку они были. Они соприкасались через глухую стенку. Смогли слышать что-то через стенку. Это короткометражная история была однажды из грузинских старых фильмов. Один был музыкантом, а другой был слесарем. На дому что-то там сверлил, дробил там, стучал, а другой играл на инструментах. Они надоедали друг другу очень серьезным образом. И стали, в конце концов, требовать тишины. Стучали в эту стену. Стали раздражаться каждый день. Но когда они спускались вниз, они не знали, что они соседи через стенку. Там во дворе они подружились друг с другом и стали закадычными друзьями. И время шло, дружба у них во дворе крепла, а вражда через стенку, значит, развивалась. Тоже крепла. И в конце концов, они стали лютыми врагами, стали досаждать уже сознательно, уходя из квартиры, музыкант ставил заезженную пластинку, на все это время. А слесарь включал вибратор, встал к стенке и уходил гулять во двор, а там они дружили, ходили в кино, читали стихи. Они были одновременно друзьями и врагами. Эта сценка заканчивается юмористически. Они начинают, наконец, бить в эту стену специально гвозди, что-то еще, и там появляется дырка. И они, наконец, видят друг друга. И так заканчивается эта сценка. Кто же это? Друг, враг, друг в одном лице? Мы знаем, что от любви до ненависти один шаг. Ведь кто такие наши враги? Это люди, которые нас очень хорошо знают. Заметьте, они изучают наши недостатки. Они эксперты в этом. Если вы хотите узнать о своих недостатках, послушайте, что говорят ваши враги. Это самые лучшие друзья, лучше, чем друзья расскажут. Друзья, они милостивы, они добрые, они не все скажут, они заботятся о нас. Поэтому мы себя познаем также при помощи этой двойственности друзей и врагов. И в этом смысле мы должны равно принимать это. И что в этом мире? Друг становится врагом, а враг может стать другом. Все это временно и надумано умом. Кто же мы, друзья или враги? Ни то, ни другое говорится. Самах Саравешу Бутишу. Равно относиться ко всем видам жизни, не только к людям. Кто-то может спросить, хорошо сказано. Так относиться ко всем равно. Но на практике невозможно. Все равно есть войны, есть насилие, есть разногласия. Нет, вы не правы. Мы должны знать, что нужно равно относиться к другим формам жизни. Вот с чего все начинается. Нужно также относиться и к животным, и к растениям, к любой форме жизни. Вот тогда мир придет в ум человека. Как сказал один очень мудрый человек, великий духовный учитель, что войны между людьми происходят потому, что люди едят мясо. Они устроили скотобойню. Миллионы живых существ ежедневно они забивают без всякой нужды и необходимости ради вкусовых языка. И вот это есть причина того, того, что человек был Брахма Бхута, о душе, других формах жизни. Это тоже души. Если мы с вами скажем, что у животного нет души, его можно съесть, следующая реакция будет, мы скажем, у человека тоже нет души, вот у этого точно нет души, его тоже можно убить. Поэтому сама Сарвеша Бхутишу, мы должны знать, как жить, пользуясь энергией духовной всех живых существ, и животные – это меньшие братья, говорится. И зверек, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове, Есенин писал. То есть нужно любить жизнь. И тогда человек становится духовно сильным, могущественным. И вот это равное видение означает, что человек может осознать Бога. Мат бхактим лабхате парам. Вот когда он эти три ступени обретает предыдущие, он поднимается на высший уровень, на уровень пробуждения духовной, божественной любви изнутри. То есть задача с уровня биологического, у нас есть биологическое тело, оно живет как животное также. Подняться на уровень человеческий, а с человеческого подняться на духовный, божественный уровень. Это и есть путь к совершенству. Божественный, трансцендентный, духовный уровень. Если человек так же, как и животное, не видит душу, то человек не лучше животного, говорится. Но если он видит душу, он царь над животными. Он не эксплуатирует их, не причиняет им боли. Нет. Он использует также их внутреннюю энергию, о которой животное не знает. Например, нам нравится общаться с животными в зоопарке. Мы чувствуем, есть целые шоу, видите, есть целые цирковые программы. Люди очень любят видеть, как животные проявляют некоторый разум. Как собаки служат моей команде. Растения в Индии, которые реагируют на касание. Это ветка растения, вы к ней прикасаетесь, она сворачивается. Вы вздрагиваете, вы удивляетесь. О, это живое существо. Я забыл об этом. Есть одна маленькая притча об одном великом мудреце прошлого, Вьясадева, который записал все ведические писания когда-то. Это великий мудрец, и в пору своей духовной зрелости, когда он постиг Брахма-бхуту, он написал все эти писания. И он пришел на поле битвы Курукшетра, когда собрали все войска мира для братоубийственного сражения. Там погибали миллионы, сотни миллионов людей. И он пришел, чтобы призвать к миру остановить братоубийственную войну. Вьясадев, который пользовался авторитетом всех разумных людей того времени. Его считают литературной инкарнацией Всевышнего вообще. Представьте, какой нужно иметь разум, чтобы там писать веды, которые до сих пор еще не изучены толком, которым много тысяч лет, а до этого передавались еще из уст, но вот он их всех классифицировал, собрал и писал. И он пришел и воззвал своим духовным могуществом. «Вы же все братья», он сказал, «прекратите братоубийственную войну, остановитесь, бросайте оружие, просто обнимайтесь, просто вспомните, кто вы на самом деле». Это Вьясадева говорил, который так и видел. Но что, каков результат? Никто не услышал его слов. Все были поглощены ненавистью и жаждой мщения, потому что битва разгоралась уже в полную силу. Кто-то кого убил так, кто-то убил не так. Они горели желанием уничтожать друг друга, уничтожали каждый день сотни тысяч людей, сотни тысяч людей, сотни тысяч людей. Иногда они даже ночью продолжали сражаться, хотя по правилам ведического боя, как только солнце садится, все прекращается. Они могут общаться уже как гости, ходить в гости друг к другу. Запрещено брать оружие в руки. И с восходом солнца снова. Но здесь они даже ночью не перестали сражаться, горели желанием убивать друг друга. И Вьясадев ушел ни с чем. О чем он думал? Он думал, что на этой битве погибнут великие личности. Бхишмадев, Дроначарья, уже многие погибли, от которых зависит благополучие всей цивилизации, потому что знание находится не в книге, а в великих личностях, говорится. Если даже есть книги, но нет великой личности, которая бы распознала это все, не поняла своим сердцем, знание считается утраченным. И он подумал, если такие величности, как Бхишма и Дрона, и Крипа, и другие, погибнут здесь, то что же останется? И религии конец, потому что религия зиждется на семейных традициях, но здесь весь свет будет уничтожен, и семьи распадутся, и женщины станут свободными, и появятся нежеланные дети, приносящие несчастье друг другу, которых трудно воспитывать. Не таких детей мы хотели, но они именно такие приходят. Так что с этим делать? Это все видел Вьясадева. И он уходил в скорби, что так и не достиг мира, не смог установить мир между братьями. И там, когда он уходил, он увидел паучка. Паучок перебегал дорогу. Он очень спешил. Он переворачивался, он так спешил, знаете, он ломал себе ноги просто. Он как сумасшедший спешил. Был очень обеспокоен, в страхе каком-то. И Вьясадев, он понимал язык всех живых существ. Ведь он же постиг Брахма-бхуту. Он сказал, куда ты так спешишь, паук? Паучок сказал, разве ты не знаешь, Вьясадева? Сейчас здесь проедет боевая колесница Арджуны. Тут все сметет. Я спасаю свою жизнь просто. И Вьясадева рассмеялся и сказал, Боже мой, но если ты погибнешь, дорогой мой, никто же этого не заметит. Никто не всплакнет. Вьясадева был обеспокоен гибелью великих личностей, поэтому он смеялся над пауком. И тогда паук остановился, посмотрел на Вьясадева, поправил свои очки и сказал, ах, ты надменный, гордый мудрец! Да будет тебе известно, что я тоже живое существо, у меня тоже есть чувства, у меня есть семья и дети. Я живу по тем же законам, что и ты, дорогой мой. Ты погрузился в невежество. Ты теряешь квалификацию. Ты перестал видеть равенство живых существ. Вьясадева, это греховно для тебя, для мудреца. Это необразованный, но ты арий. Ты просветленный, достиг просветления. Не падай с этой платформы. Не забывай, что каждое живое существо необходимо в этом мире и должно, имеет право на жизнь. И Вьясадева поклонился этому паучку, поскольку был великой личностью, сложил ладони и просил прощения. Прости, дорогой, ты прав. Вот это сознание, вот это мудрость, вот это величие, вот это могущественная цивилизация, говорится. И даже если мы обладаем знанием духовным, оно может быть неустойчивым, потому что наша жизнь нестабильна все-таки. Даже, говорится, тогда случались войны и разногласия. Всегда это будет происходить. Но кто-то должен быть устойчив. Кто это? Отец, духовный учитель или царь, говорится. Они должны быть утверждены в этом знании, потому что от них зависит благополучие всех остальных. То есть это знание необходимо всем лидерам общества. Эвам парампара праптам имам раджаршио виду. То есть это знание передается по цепи ученической преемственности, парампара, преемственность. И имам раджаршио виду, так постигали ее праведные цари в далеком-далеком прошлом. То есть, прежде всего, люди получали духовные знания о красоте, о совершенстве, о счастье, о любви. А потом получали все остальное образование. Я услышал, что в Древнем Китае было нечто похожее. Очень похожее было на ведическую культуру, подход. Прежде чем людям давали высшее образование, сначала их обучали рисованию, живописи и музыке. Они считали, что если человек не видит красоты и не слышит красоты, он не должен получать высшего образования. Он должен понимать красоту. И вот абсолютная истина – это ее высший аспект, говорится. Мы говорим философски, но здесь поэзия, здесь творчество. Потому что здесь любовь и красота. Это вдохновение. Это океан блаженства, океан вдохновения. То есть абсолютно истина понимается с разных углов. Философски отстраненный от чувств. И чувствами тоже постигается. Раджа видья раджа гухьям по ветрам и дам уттамам. Протягши вагамам тармьям сусукам картум авьям. Раджа видья, что это царь знания. Раджа гухьям тайна тайн. По Павитрамадам уктамам, оно настолько чисто, оно не соприкасается, как лотос с материей, не оскверняется ничем. Протягшавагамам тармиям – это религия, которую вы можете чувствовать, видеть, осязать, дышать ей, непосредственно воспринимать ее чувствами. Сусукам картум – исполнение этих принципов великую радость приносит. Брама пхута. Когда человек удовлетворен, он прав. Когда не удовлетворен, не прав. Представьте, что человек несчастный. От него исходит беспокойство, он не удовлетворен. У него зависть пробуждается. Почему я несчастный, а вот тот человек счастливый? Мне плохо, ему хорошо. Я вообще-то не радуюсь, если кто-то счастлив. Когда кто-то страдает, мне легче становится, что не я один страдаю. Видите, неудовлетворение порождает несовершенное понимание мира. Если я не утвержден в Брахма-бхуте, я буду подвергаться то радости, то скорби, то я буду прав, то не прав. И каждый будет то прав, то не прав. И человек, когда его охватывают желания, которым нет конца в этом мире, эти желания обостряются, чувство собственности, вожделения, он начинает вредить другим людям, конкурировать, ставить подножки. Надо добиваться все самому, так, толкаться локтями, как-то выиграть эту жизнь. А тут столько соперничества, столько конкуренции. Потому что охватывают желания. Говорит, Будда сказал, нет счастья равного покою. Успокойтесь. Мы пришли сегодня на Голока-фест помедитировать. Остыть немножко от этого пожара желаний. Своих исполненных и неисполненных планов. От своих дальнейших планов, которые мы горячо хотим достичь. Горячо хотим достичь. Иногда любой ценой. Иногда даже хотим кого-то убить за деньги, из-за денег. Вы только представьте, какая сила этих материальных желаний. И когда потери, мы говорим, жить не хочу, не могу больше жить. Я потерял самое важное, дорогое. В Бхагаватам говорится, что когда человек теряет большие деньги, он думает, что ему пришел конец. Хотя конец пришел его деньгам, а не ему. Это отождествление, видите? Эти материальные отождествления сбивают нас с толку. Я бедный, я богатый, я умный, а это глупый, это красивый, это некрасивый, это мужчина, это женщина. Это все так, но это не важно. Это не самое важное. Самое важное, что мы душа вечная, блаженная, полная знаний, душа. И когда мы удовлетворимся этим знанием, мы станем правильными, справедливыми, мирными людьми. Разумными людьми, вернется все наши ценности человеческие, духовные и божественные, потому что они уже есть в сердце каждого человека, они уже дремлют там, мы их не приобретаем, мы их освобождаем, говорится, от этих оболочек материальных отождествлений. Достаточно освободиться от трех пороков, говорится, чтобы человек получил просветление: вожделение, гнев и жадность. Все. Если человек видит неравно всех живых существ, он вступает в конфликты с чужими, с врагами, защищает друзей своих, кто прав, кто не прав. То есть, видите, все это сбивает с толку. Но матпхактим лалабхате парам, так он не обретет любви. Кто-то может из любви к этому человеку навредить другому человеку, но он не будет счастлив таким образом. Кто-то может из любви к своей нации навредить другой нации, но эта нация не будет счастлива таким путем. Потому что возвышенные вещи, самые высокие цели достигаются такими же высокими поступками. Невозможно достичь высоких целей низкими поступками, греховными поступками, принося страдания друг другу. Итак, путь к совершенству лежит через знание. Бхагавад-гита описывает эти вещи. Знание, значит, включает в себя пять моментов, которые человеку нужно знать хорошо. Что такое душа? Первое. Что такое сверхдуша? Второе. Еще сверхдуша. Что такое карма? Законы деятельности, судьбы. Что такое гуны материальной природы, качество материальной природы? И что такое время? Эти пять моментов включают в себя понимание истины. Человек, который знает пять этих вещей и может И видеть их одновременно считается просветленным. Мы иногда видим одно, потом другое или третье. Очень важно видеть это все одновременно. По какой причине страдает человек? Карма? Правильно. Может быть, время влияет? Тоже верно. А гуны материальной природы? Материальная природа тоже ведь, она причина страданий, точно. А может быть, это происходит потому, что душа запуталась? Тоже верно. Нет, знаете, скорее всего, по воле Бога, сверхдуша. Тоже правильно. 5 ответов на любой вопрос. И я сам в этом виноват. И воля, и судьба, и время, и моя деятельность. Все вместе взятое. Теперь мы должны это все объединить в одно целое. Как же жить со всеми этими стихиями гигантскими, окружающими нас время, судьбоносные законы? Представьте, человек не победит это. Деви хеши гуна мои, мама моя, дуратия. Это непреодолимая энергия. Дуратия. Непреодолимая энергия. Мам эва я пропаден те, моя мы там, таранти те, таранти, спасу. Если человек предается высшим силам, как мы говорим, предайтесь мантре, трансцендентному звуку, воплощению в звуки, Бог воплощается в звуки, шабда-аватар, мантра — это то, что пронизывает ум и сердце, то, что очищает все, тем более маха-мантра. И вот такой человек легко преодолевает влияние вот этих безграничных энергий, окружающих его, космических сил, как бы, вселенских сил. Потому что душа вне времени и пространства, на самом деле. Это подобно гигантскому сну, вот этот мир. Тут столько всего, Боже мой! Тут так все грандиозно, сложно устроено, что мы уже поверили в его истинное существование. А он временный, этот мир. Даже вселенная временная. Это подобно сну, поэтому в какой-то момент может человек просто проснуться в секунду, свет увидеть. За одну секунду можно понять, что какова иллюзия. Я, душа, наджаете, мрияте, вакадачи, душа не рождается, не умирает, не меняет тела, не находится в плену пространства и времени. Я не из мира сего. Я часть совсем другого мира. Как этот мир материален, есть также мир блаженства, мир духа, безграничного духа. В Ведах говорится, что он превосходит и качественно, и количественно все и вся. Материальное творение всего лишь 1/4 занимает, если сравнивать, это трудно сравнивать, что мы даже не можем измерить материальное творение, что духовное пространство, оно превосходит все, это свет, это свет, там тьмы не существует, там нет ни солнца, ни луны, возврата туда тоже нет, ни одно живое существо, достигнув того уровня, никогда не вернется обратно в этот мир, даже в Москву. Это лучшее место в мире, конечно, я понимаю. Но даже в Москву не захочет вернуться такая душа, что там встретит настоящую свою любовь, настоящее свое прибежище. Это та колыбель, говорится, с которой мы как-то случайно выпали. Это уже отдельная тема, другая, почему так с нами произошло, что я такого сделал. Но сейчас важно вернуться в это изначальное положение, вспомнить себя, кто же я. Итак, эти материальные энергии неуправляемы при помощи человека. И в то же время у меня есть склонность управлять. Я хочу управлять. Хорошо, замечательно. Каждый из нас должен также чем-то управлять, потому что это природное тоже наше качество. Влиять, управлять, добиваться своего. Давайте начнем с управления своими чувствами и умом. Вот тут мы можем применить эту свою способность контролировать. Если нужно что-то контролировать, давайте контролировать чувства. Представьте, что мы едем в машине тела. Поехали туда. Но ведь мы же должны управлять рулем, не просто ехать куда попало, верно? Вот вы должны объезжать ямы. И что это означает? Когда вы повторяете мантру, вы начинаете видеть при помощи света мантры внутреннюю свою составляющую. И вы начинаете понимать, вот тут у меня область зависти, вот она. Вот она у меня. Выезжаем оттуда. На другую полосу. А здесь у меня вот сейчас, когда я вот разговариваю, пробуждается жадность. Хорошо, газу. Подальше от нее. То есть управлять внутренней жизнью. Вот чему может научиться человек. Означает, что можно строить свою судьбу уже сам, потому что судьба определяется вкусом, конкретным вкусом. Если человек склонен принимать наркотики, мы знаем его будущее. Если он склонен заниматься распутной жизнью, мы уже знаем его будущее, его болезни и так далее. Можно уже построить его судьбу. Если он слишком много о себе мнит, тоже знаем его будущее. Все типично происходит. Не думайте, что какие-то особые неповторимые вещи. Стандартные, типичные вещи происходят. Гордость приходит перед падением. Все гордые люди упадут вниз, говорится. Все завистливые люди будут болеть. Все пьяницы потеряют зубы. Все люди, которые боятся жизни, почки потеряют. Идут стандартные законы, смотрите. Все работает точно, безукоризненно. Иногда кажется сложным, потому что одновременно много всего мы делаем. И хорошего, и плохого, и такого, и другого. Поэтому, чтобы разобраться в этом, метод прост, но в знании. Повторять мантру нужно в знании. Поэтому нужно, конечно же, читать эти книги, чтобы получить как бы... Но ориентиры. И при этом повторять спокойно и глубоко, и с любовью. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Большое спасибо. Время истекло.